Всем привет! Я Ольга Бугрова, и это «Арт-вывих». Снова все самое интересное, незаболтанное, без зауми и попсы. Сегодня поговорим о фотографии и посмотрим на нее за 400 рублей или за 250 рублей, если у вас есть студенческий. А еще сходим в театр на премьеру, но тут нам понадобится минимум 1500. Решайте сами, готовы ли вы потратить время и деньги. Сначала на выставку. В центре фотографии имени братьев Люмьер на прошлой неделе открылась отличная фотовыставка «По ту сторону реальности». Посмотреть ее нужно непременно, просто обязательно, потому что это выставка уникального шведского молодого художника и фотографа Эриха Йохансена. Многие, наверное, видели его сюрреалистические фотографии в интернете, они гуляют как какая-то относительная новинка. А тут вот в трех залах десятки огромных цветных отпечатков вживую, и это необычайно интересно. Но сначала напомню, как мы едем в центр братьев Люмьер. Это Болотная набережная, дом 3, почти у подножия памятника Петру на Москве-реке. Удобно пройти от Кропоткинской по Патриаршему мосту. Его предпоследний спуск – это и есть спуск на Болотную набережную. Сошли с моста, идем направо. 15 минут от метро, и это не спеша. Так вот, что такое делает Эрик Йохансен и почему это называется «По ту сторону реальности»? Йохансен создает сюрреалистические фотопейзажи, которые при этом выглядят необычайно реалистично. Ну, например, опишу самые известные его работы. Электрогитара, например, так называется одна работа. Мы видим огромную электрогитару на горизонте в густом лесу. Она так возвышается над лесным массивом, огромная, настоящая электрогитара. И ее струны тянутся к нам на передний план и образуют линии электропередач. Вот они все в пейзаже, эти столбы, эти провода под высоким напряжением. Где обман, не ясно, потому что, ну вот все, что вы видите, все точь-в-точь, как мы видим в жизни и реалистично до невозможности. Или еще тоже знаменитая вещь называется «Иди своей дорогой». Мы опять в красивом летнем пейзаже в таком присутствуем, ярком очень. И что мы видим? Мы видим шоссе, вот оно так лентой вьется вдоль полей, а на переднем плане человек, который тянет за собой и постепенно расправляет гигантское матерчатое полотно с таким усилием явным. И вот оно и есть та самая дорога, которая бьется вдоль полей. Тоже реалистичный портрет человека, идет с трудом по высокой смятой траве, и материя вот этой живописными складками за ним стекает куда-то вниз. И вот асфальтовая дорога, которая бесшовно связана с этой материей. Та же идея в работе, где зеленый лук оказывается застегнутым на молнию. И эта молния в какой-то момент расстегивается, и лук как бы задирается, поднимается к небу двумя такими пластами. Или еще тоже вот известно многим «Стрижка овцы». Очень реалистично заснятый момент. Женщина стрижет овцу, тоже в летнем пейзаже. А клубы шерсти этой овцы такими очень красивыми завитками, побольше, поменьше, улетают в небо и превращаются в облака. И вот они, эти облака. И для них даже построен специальный трамплин со стрелочкой вверх. Но лично мне вот больше всего понравились ночные фантазии Йохансена. «Регулировщик времени суток», например. У него в руках какой-то фантастический, а может быть, даже какой-то настоящий, я не знаю, может быть, даже сельскохозяйственный какой-то аппарат, с которым он идет по лесной поляне и как бы накручивает этой машинкой ночь на день, тень на свет. И постепенно поглощает вот этой ночью этот день, этой тенью этот свет. Вот кошка позади регулировщика сидит уже в ночи, а каменные валуны перед ним еще освещены ярким солнцем. И тоже, ну, никакого подвоха. Очень красивая работа, тоже такая ночная, на которой с неба, надо встать на лестницу, с неба снимают яркие ночные светила и грузят их в микроавтобус. Или, ну, это уже не ночь, это такие сумерки глубокие. Отличная работа «Заблудившиеся в дожде». Там рыбы по небу летят. То есть вот самая настоящая, снятая, видимо, под водой стая рыб. И одна из самых сложных, мне кажется, постановочных фотографий, вот ее обязательно нужно увидеть, «Погружение в сон». Там девушка взлетает и как бы падает на постель в свободной позе, и все предметы в ее комнате тоже находятся в каком-то свободном парении или в каком-то таком неустойчивом состоянии, в таком подвешенном. И снова повторю, это производит впечатление натуралистического, почти бытового снимка. Все очень-очень-очень реалистично. И вместе с тем волшебно. Ну вот как он это делает? Вот самое чудесное на этой волшебной выставке – это несколько коротких таких видеофильмов, на которых показано, как это все делается, как работает Эрик Йохансен. Сначала он придумывает сюжет, вот сочиняет этот замысел свой фантастический и как художник исполняет его на бумаге. Йоханссон, повторю, в первую очередь был художником, потом уже фотохудожником. Причем сразу видно, каким художником, с какими интересами он был. Ну и остается. Потому что это, конечно, художник-сюрреалист, который, понятное дело, обожает Сальвадора Дали. Это все видно по его работам. И особенно любит голландца Маурица Эшера. И даже работает нисколько не хуже, чем сам Эшер. А Маурица Эшер в середине прошлого века прославился своими сюрреалистическими графическими картинами. Ну, вот он график был. И вот он на этих картинах изображал архитектурные объекты, архитектурные пространства, невозможные в действительности, которые невозможно построить никак. Вот он был мастером создания таких трехмерных объектов, очень подробно их изображал, и вместе с тем их невозможно наблюдать ни в природе, нигде, ни в какой искусственной среде. Это такая загадка, такой, ну, оптический обман. Вот бесконечные лестницы, переходы, как будто они ведут вверх, однако вот в какой-то точке они замыкаются на себе снова внизу, и получается лабиринт без выхода, такой вот знак, красивый знак бесконечности. И у Йоханссона есть такая вот эшеровская совершенно работа, блестящая, она называется «Архитектор». И вот там изображен дом, которого не может быть. Непонятно, что с ним не так. Он абсолютно реалистичный. Или, может быть, все-таки вывернут наизнанку. При этом на вид совершенно нормальный. Просто все плоскости так размещены, что войти в этот дом невозможно. А так вроде все обычно. Так вот, когда у Йоханссона есть уже какой-то такой рисунок замысла, он начинает искать места для съемок. Вот он много ездит, путешествует, он снимает предметы. Мост, дом, озеро, кошку, там стекло, рыбу. Все, что ему понадобится. На природу, разумеется, в разные места, в разное время суток, там, время года, выезжает и делает снимки и так далее. А потом вот из всего, что он наснимал, где-то ландшафт, где-то просто фрагмент какого-то предмета, что угодно, он составляет необыкновенно сложную мозаику, вот соответственно этому своему фантасмагорическому рисунку, и в конце концов тщательно все это соединяет, обрабатывает и доводит до совершенства в графическом редакторе. И мы все это видим в видеофильме. Все, волшебство готово. То есть он совмещает в кадре реально существующие объекты. Максимально реалистично, повторю, очень связано. И все его фантазии выглядят, ну, страшно убедительно. Просто вот как настоящий. Вот вы пришли, вот фотовыставка. Вот, как выражают иногда фоторепортеры. О, поймал кадр. Подглядел и поймал. На самом деле все это очень непросто. И сам фотохудожник тоже, вот Йоханссон это рассказывает все. У него в год появляется не более 5 работ. Представляете? Он даже придумал название для вот этого изобретенного, что ли, направления фотоискусства. Я даже не знаю, есть у него последователи или нет. Короче, называется это так. Фотореалистический сюрреализм. Ну, правильно, мне кажется, все сходится, потому что фото Йоханссона — это реальность. Тут никто не поспорит, и все, что мы наблюдаем в живом мире, но именно поданное с какой-то, с той стороны, по ту сторону реальности, это вообще точное название выставки. Обязательно посмотрите в центре братьев Люмьер, она открылась до 12 мая. Кстати, в том же центре «Люмьер» еще месяц будет работать другая фотовыставка. Она открылась давно, но все-таки загляните, если не видели. Вот когда пойдете на Йоханссона, это все по одному билету, загляните и на эту выставку. Она называется «Человек, который упал на землю». Это фотографии Дэвида Боуи, под музыку, естественно, Дэвида Боуи. Она там все время в залах звучит. А автор этих снимков, очень таких экстравагантных снимков Боуи, очень известный американский фотограф Стив Шапиро. Ну, вот он прославился тем, что делал фотопортреты рок-звезд, там, разных знаменитых киноактеров в 70-е годы. Ну, вот и Боуи он тоже отлично снимал. Вообще, вот надо сказать, в этом месяце как-то у нас фотография вдруг везде пошла. На прошлой неделе, как вы знаете, в Манеже открылась огромная выставка из серии моды и стиль фотографии. Может быть, мы тоже о ней еще поговорим попозже. А пока обязательно в центре имени братьев Люмьер на Эрика Йоханссона и его потустороннюю реальность. Теперь в театр, в «Современник» на Чистопрудный бульвар. Есть несколько поводов идти туда как можно скорее. Во-первых, тем, кто знает и любит этот театр, конечно, интересно посмотреть, как там все теперь, после ремонта, с реставрацией, который продолжался не один год, и театр жил на чужой сцене. Вот теперь, 2 месяца назад, вернулся на свое место, на историческую сцену, в обновленный старый дом на Чистопрудный бульвар 19, 10 минут от метро «Чистые пруды». Это, во-первых. Во-вторых, вот спектакль, на который я вам очень советую сходить, это самая первая премьера на исторической сцене после возвращения театра «Современник» домой. Событие прямо сильное и модное, скажу, потому что, вот это в-третьих, авторы этого нового спектакля в высшей степени известные и популярные люди. Это давнишние закадычные друзья Иван Охлобыстин и Михаил Ефремов. Спектакль называется «Дюма». «Дюма» — это пьеса Ивана Охлобыстина, которую поставил Михаил Ефремов. Ефремов выступил только как режиссер, сам в «Дюма» не играет. Спектакль получился уморительный. Просто люди слезы вытирали от смеха. Я сама видела и хохот, и аплодисменты в зале по ходу действия. Просто все шло как какой-то дополнительный саундтрек к постановке. Лично я смеялась часто просто в голос. Но что такое «Дюма»? Это история про закулисную жизнь одной как бы такой безвестной театральной труппы, одного театра, какого-то никакого, как бы провинциального, вообще театра почти народного. И вот этот театр обитает в каком-то старом ДК, ну, во всяком случае, декорации там такие, что мы как будто в каком-то с советских времен еще сохранившемся, страшно обветшавшем доме культуры, фойе, гримерки там, все как в ДК. Лестница в небо, там есть лестница в бухгалтерию. И на стене еще висит огромный портрет Гагарина в скафандре, забытый в 61-м году. Там еще в какой-то момент сверху с колосников случайно падает портрет Леонида Ильича Брежнева, генерального секретаря ЦК КПСС. На протяжении почти 20 лет там падает еще голова идола с острова Пасхи. В общем, такая вот старина. А вместе с тем действие происходит в наши дни. Так что некоторые детали, вот эти как бы советских времен, некоторые другие тоже детали, там и реплики, вот они воспринимаются как политические колкости или даже публицистические высказывания, но в ёрнической такой шутовской балаганной манере. Ну, например, там есть директор вот этого театра, который среди всех вот этих вот намеков начинает в определенный момент читать монолог Мефистофеля из «Фауста» Гёте. Вот этот знаменитый источник зла, ну почему же, я эталон, я ваше чувство меры, видно, суждено из общей массы выделиться бесом и так далее. С одной стороны, этот вставной номер, ну вот повторю, в контексте разных там намеков, понимается как такое общественно-публицистическое заявление. А с другой стороны, это вот теперь же про ёрничество и шутовство. Директор театра читает монолог с привязанными к голове красными рожками черта. И в какой-то момент у него из затылка начинает валить дым. Я все ждала, когда запахнет серой, потому что черт же появляется с запахом серы. Ну, не знаю, может быть, на сцене серой пахло, при этом вот дыме из башки, но мне в 17-й ряд запах не прилетел. Но я отвлеклась. Значит, «Дюма». В двух словах, сюжет пьесы. В этом вот театре 30 лет играет спектакль «Три мушкетера». Причем три раза в неделю, каждую неделю, и больше ничего здесь не ставится. Только «Три мушкетера». Почему так, вы узнаете сами, когда посмотрите. И вот актеры этой труппы, они уже так друг друга и воспринимают, как героев романа «Дюма». И называют себя Атос, Портос, Арамис, Миледи и Констанца. Как вы помните, там еще есть вот две женщины. Атос и Миледи, как у Дюма, были мужем и женой. Теперь эти вот артисты в разводе. То есть Дюма проник в их судьбу, в их сугубо бытовую жизнь, вот везде-везде, и так уже все давно едино. И они все тоже уже, как это бывает в театральных труппах, некая такая сложно сочиненная семья, где, в общем, всякое случается. И вот нам вроде сейчас покажут, как все эти люди играют этот спектакль «Дюма». Но их почему-то вызывают за 2 часа до начала, и пока они там переодеваются, какие-то накладные животы привязывают, колготки всякие белые натягивают, в гримерке что-то там обсуждают, выясняется, что сегодня у них будет новый человек в роли Д'Артаньяна. Причем не актер, а какой-то фармацевтический король, какой-то бизнесмен, у которого сеть аптек в городе и что-то там еще. Он выступил спонсором театра, и вот его кандидатуру на роль Д'Артаньяна поддержали мэр-губернатор. Ну, почему так произошло, тоже узнаете, когда придете. Ну и вот этого нового человека, ну что, его надо ввести в спектакль, все ему объяснить, порепетировать с ним. И так получается, что этот Д'Артаньян вовлекается не столько в спектакль, а его действительно зовут Дмитрий Артаньян. Вот, Д'Артаньян. И вот он вовлекается во всю эту закулисную жизнь, во все перипетии отношений всех со всеми. И более того, ему выпадает, вот этому Дмитрию Артаньяну, выпадает жребий стать убийцей. Там очень смешно жребий тянут, гадают на книжке «Три мушкетера». Потому что труппа решила совершить убийство. Решила по-настоящему убить Миледи. Ей же отрубают голову в романе. А тут она, актриса, которая играет Миледи, обещала так сильно насолить своим коллегам. Ну, Дюма Миледи тоже та еще штучка. И эта актриса Миледи тоже злодейка. И вот ее решили отравить, эту актрису. Сначала думали, как ее убить сначала, вот хотели, вообще думали, что с ней сделать, заменить бутафорский топор на настоящий прям спектакль, чтобы ее нечаянно по-настоящему укокошить. Потом вспомнили, что у старого актера там радикулит в роли палача, значит, он выступает, может случиться приступ, и он не справится с настоящим топором. В общем, решили расправить справиться наверняка, заранее, снадобье раздобыли. Называется «Настой адамового яблока на водке». Больше про сюжет ничего не скажу. Смотрите сами, потому что это и детектив, и комедия, и местами драма несостоявшихся людей. Но главным образом это очень смешное действие. Вот мне кажется так. И это в первую очередь заслуга Ивана Охлобыстина. Вот я вам скажу, его текст, ну, невозможно просто без смеха слушать. В иные моменты просто складываешься пополам, когда там, ну, например, вот такие перлы попадаются. В ситуации, да, актеры за кулисами, ну, что, выпивают они там, много крепко выпивают. И когда речь заходит, ну, условно говоря, о том, вот, чего и сколько брать в магазине, или как там, кто будет себя чувствовать после этой разминки на спектакле, вдруг возникает такая замечательная саморазоблачающая фраза. «У русского человека удовольствия начинаются на стадии отравления». Или штрих к портрету старой актрисы. Там такая актриса есть, старая народная артистка, которая десятилетиями была на первых ролях, а сейчас она почти не востребована. У нее голос так хорошо поставлен, звучит так низкий, как в малом театре, как у легендарной Ермоловой. И она этим голосом прекрасным говорит, например, такую вещь. «Я женщина частично в маразме». Находка спектакля едва ли не главной находкой. Вот еще является живой Дюма, который оказывается композитором. А вообще он, Саша Дюма, тоже в театре работает, много умеет, делает все сразу, бывает на побегушках тоже. И есть еще, конечно, Дюма-писатель-классик, но он присутствует над сценой в таком видеоокне или такое видеооко там работает. Это известный портрет Дюма отца. Так вот он там визит, значит, наблюдает за спектаклем на сцене сверху. И иногда неожиданно играет лицом. И это тоже очень смешно. Но, знаете, вот я вам скажу, смех смехом, в этом спектакле, таком вроде легкомысленном на вид, как капустник театральный какой-то, вот там все-таки актерам нет-нет, да и предлагаются очень сложные, на мой взгляд, сцены. Вот эти вот провинциальные артисты в спектакле, да, они же страдают от того, что играют годами одно и то же. Они помнят времена, когда репертуар был разный, когда они классику играли. И они помнят свои монологи из разных других спектаклей. И вот по ходу действия они эти монологи играют. То есть как бы выныривают вот из этой постановки и заныривают в какую-то другую. Да очень интересно. Констанция, например, играла главную роль в «Чеховской чайке», ну, когда-то. Ее просят прочитать знаменитый монолог Нины Заречной. Вот ты же его хорошо читала, ты была замечательная Нина Заречная. И вот она впрыгивает в Чехова ненадолго. А у Атоса, например, задачка посложнее. Он мыслит себя в Шекспире. Он читает монолог Ричарда Третьего в том духе, что вот я бы мог бы на столичной сцене. Но тут начинаются подводные камни, потому что, когда я слушала этот монолог в исполнении вот этого Атоса, я ничего не могла с собой поделать, потому что у меня перед глазами стоял великий Константин Райкин в роли Ричарда со столичной как раз сцены из «Сатирикона». Но Атоса замечательно спасает текст Охлобыстина, который Иван Охлобыстин вот после монолога дает ему такую самокритичную реплику в духе «Да какой я Ричард Третий? Я этот монолог только на корпоративах и читаю». И мы вроде уже как-то иначе на все смотрим. Но самая сложная задача, вот на мой взгляд тоже, была у Миледи, у актрисы, которая играет Миледи. Ей по ходу действия поручили монолог королевы Елизаветы из Марии Стюарт Шиллера, ну, тоже как бы из прошлого репертуара. Это сильнейший текст, это трагический момент в пьесе, когда Елизавета подписывает смертный приговор Марии Стюарт. И особенно, мне кажется, трудно было это воспроизвести, ну, сравнительно молодой актрисе в роли Миледи именно вот здесь, в «Современнике», потому что буквально на этой сцене годами идет превосходный спектакль «Играем Шиллера», где Елизавету играет великая Марина Ниёлова. Это ее выдающаяся трагическая роль, и повторить это никак нельзя, чтобы не проиграть сравнение. Так вот, как спасают актрису Миледи в монологе королевы Елизаветы, или как помогают ей, ну, чтобы никто не сравнивал, Охлобыстина и Ефремов, как они ей помогают? Монолог королевы звучит даже не в гримерке, а где-то в фойе этого ДК, где-то у туалета. В всяком случае, рядом раковина, там кран с водой. И когда звучит этот высокий текст Шиллера, по этому помещению мотается в дупель пьяная Констанция в каком-то неглиже. Они же там коньяк пили за кулисами, потом бренди, потом мы случайно отравили вместо Миледи вот этой вот водкой на адамовом яблоке. Так что скорую вызывали. У Дюма, кстати, Констанцию именно и отравили, как вы помните. Так вот, она мотается, вся такая раскрисанная в исподнем. То с гитарой какой-то в руках, то ее тошнит над этой раковиной. И все время попадается под руку Миледи, актрисе, которая сейчас в трагическом образе Елизаветы. И та под текст монолога Шиллеровского. Таскает за шкирку эту несчастную Констанцу, помогает ей у раковины, когда ей совсем же плохо стало. Толкает куда-то, та снова вылезает откуда-то. А монолог звучит, и все гневные слова, которые Елизавета произносит в адрес Марии Стюарт, вот, они оказываются обращенными миледи к этой пьяной Констанце. В общем, выкрутились с Шиллером. Это был отличный ход, и это одна из самых смешных сцен спектакля. Так что обязательно посмотрите спектакль современника Дюма, оцените актерские работы, все очень-очень хороши. В следующий раз Дюма будут играть 22 февраля, потом 9, 10, 25 и 26 марта. На сегодня все. У вас арт-вывих, но жить будете.